Итоги. Вечер.
Это «Радио Спутник», и в ближайшие два часа мы будем подводить ключевые итоги этого дня. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей. Быстро и вкратце напомню, где нас можно смотреть и слушать помимо радиоэфира. В интернете, во всех социальных сетях, которые адекватные, которые нормальные, мы присутствуем. Обязательно зайдите, подпишитесь. Также видеотрансляции, в том числе этого эфира, есть в Рутюбе. Там тоже можно подписаться, поделиться каким-нибудь своим комментарием. У нас работает телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», где не только примечательные цитаты гостей «Радио Спутник», но и также в описании ссылочка, через которую можно свой вопрос, мнение, мысль, комментарий, может быть, ответ нам направить. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и про мобильное приложение «Радио Спутник» всегда обязательно нужно говорить хотя бы пару слов. Тоже пользуйтесь, тоже смотрите, читайте какой-нибудь архив, например, пересмотреть можно, или задавайте свои вопросы. Все обязательно. Самое важное, значимое, подключим к беседе. Ну а мы перейдем уже к ключевым главным темам, событиям, заявлениям этого дня. Успешное развитие, несмотря на беспрецедентные вызовы, снижение безработицы, рост ВВП выше ожидаемых прогнозов. Эти и другие значимые тезисы были озвучены президентом России на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Владимир Путин, среди прочего, также отметил снижение присутствия государства в экономике, хотя и признал наличие некоторых проблем, требующих дальнейшей дебюрократизации. Давайте послушаем фрагмент выступления президента России.
Государство будет и дальше поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, наращивал вложения капитала, создавал новые рабочие места. Словом, действовал и в деловых интересах, и работал на повышение благосостояния граждан, на повышение благосостояния российских семей. Какие конкретные шаги имею в виду? Первое. Мы будем обеспечивать максимальную предсказуемость условий для ведения и развития бизнеса. Уверен, что на эту тему, конечно, у всех много вопросов. Но мы будем двигаться по этому пути, в том числе уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие 3 года, но и позволит верстать основные государственные расходы. Дальше на перспективу 6 лет. Таким образом, органы власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные, протяженные по времени проект, с большими инвестициями, а следовательно и с более комплексным эффектом для территории и отраслей экономики.
Президент России утвердил позитивные тенденции в отечественной экономике, которые во многом не прогнозировались ни в России, ни за рубежом. Владимир Путин напомнил, что эти тренды должны прямо конвертироваться в благосостояние граждан, в рост зарплат, что должно, в свою очередь, привести к тому, что и ВВП должен прирастать за счет увеличения доли оплаты труда. Свои комментарии по этому вопросу для слушателей «Радио Спутник» дал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.
Рост российской экономики в противостоянии с западными санкциями выражается прежде всего в росте ВВП. Кроме этого, растут реальные доходы и реальные зарплаты. С одной стороны, это все здорово, но надо понимать, что в большой степени эти результаты достигнуты за счет беспрецедентных дополнительных расходов российского бюджета на развитие новых отраслей, на выплату зарплат, ну и так далее. Действительно, мы достигли достаточно хороших результатов, но при этом надо понимать, что эти расходы, они не бесконечны. Рано или поздно вот такие сверхнормативные траты бюджета, они будут прекращены, если интенсивность конфликта на Украине будет снижаться. Есть ощущение, что, к сожалению, у нас пока еще нет внятной и разумной концепции роста без вот этих сильных стимулов, без этих подпорок.
Об успешных трендах в российской экономике активно говорят и за рубежом. В отчете Международного валютного фонда на прошлой неделе утверждалось, что российская экономика доказала свою устойчивость даже в условиях 2-летних жестких санкций. ВВП страны там в том докладе оценили в 3,6%, что, кстати, совпало с оценками Росстата. Ну и вообще, если посмотреть в прошлое, то прогноз на текущий год для российского ВВП в МВФ регулярно увеличивают. Если в феврале оценки были в районе 2,6%, то в апреле ВВП России в 2024 году оценивают уже в 3,2%. Белоруссия получит новую концепцию национальной безопасности. Такое решение было принято Всебелорусским народным собранием, которое работает в эти дни. Президент Беларуси Александр Лукашенко, занимающий пост председателя собрания, констатировал, что это решение было принято единогласно. Действующая редакция документа была принята, в 2010 году, но в марте прошлого текст был существенно переписан с учетом новых мировых реалий. Он был одобрен Советом Безопасности и направлен на широкое общественное обсуждение. В концепцию, среди прочего, добавили определение рисков и вызовов, что должно позволить более эффективно и просто на них реагировать. Комментарий по данному вопросу, по будущей концепции национальной безопасности Белоруссии, для слушателей радио «Спутник» дал Юрий Борисенок, доцент кафедры истории Южных и Западных славян исторического факультета МГУ.
Это уже седьмое по счету Всебелорусское народное собрание. То есть исторически оно корнями уходит в Вече из древних времен. Но в современных условиях вот именно седьмое по счету собрание имеет совсем другой статус, чем шесть предыдущих. То есть собрание имеет уже более серьезные полномочия, в том числе полномочия изменять конституцию и имеет широкие полномочия в случае, если что-то, не дай бог, случится с главой государства. То есть председателем собрания вчера был избран Александр Григорьевич Лукашенко. Так что, в общем, он сейчас две большие должности совмещает в Республике Беларусь.
Ну и возвращаясь к концепции, в ней указано, что военный потенциал Беларуси достаточен для выполнения задач по вооруженной защите. При этом однозначно утверждается и укрепляется понятие коллективной безопасности с союзными государствами, в первую очередь с Россией и членами ОДКБ. Предусмотрено также расширение взаимодействия с государствами-участниками СНГ, а также участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Грузия может лишиться европейского безвиза. Европарламент большинством голосов одобрил рекомендацию Еврокомиссии изучить соответствие критериям соглашения о безвизовом режиме с Грузией закона о прозрачности внешнего влияния. Данный закон был принят грузинским парламентом в первом чтении 17 апреля, что вызвало достаточно широкие уличные волнения. Грузинскую версию закона, по сути, закона об иноагентах, в Европарламенте не одобрили. Предложили не только ограничить безвизовый режим, но и приостановить подготовку к началу переговоров о полноправном членстве Грузии в Евросоюзе, призвать к освобождению Михаила Саакашвили, ввести санкции против бизнесмена Бедзина Иванишвили, которого в документе именуют единственным грузинским олигархом. Безвизовый режим между Европой и Грузией действует с весны 2017 года. По некоторым оценкам, страну за это время покинули до 300 тысяч граждан, перебравшихся в Европу на постоянное место жительства. Вот эту ситуацию с европейской двойственностью, с одной стороны, пригласить Грузию, с другой стороны, ограничить перемещение посредством лишения безвиза. Обсудим подробнее на связи со студией «Радио Спутник» журналист и политолог Игорь Гаврятишвили. Игорь Иосифович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Иосифович, как оцениваете вот подобную ситуацию? Потому что мне в первую очередь видится какая-то вот непонятка. С одной стороны, Грузия все ближе и ближе в Евросоюз притягивают, дали статус кандидата. С другой стороны, ограничение без виза. Или это вот такая синусоида, которая постоянная? В смысле, когда-то потепление, когда-то похолодание. Прошу прощения.
Я бы хотел сначала процитировать слова спикера парламента Грузии, который посчитал ничтожным это решение Европарламента, которое достойно только того, чтобы лежать в архиве. То есть это такое значение он придал этой резолюции, так как обосновывает это тем, что не Европарламент принимает решение, то или иное решение, касающееся установления безвизового или визового режима, возвращения к визам, или принятия страны в Евросоюз, или неприятия и так далее. Это делает все Евросовет. Он также обосновал это тем, что подобные решения Европарламент принимал в 2022 году два раза, в 2023 году везде фигурировал, естественно, Бедзин Иванишвили, и вот в этом году тоже, сейчас тоже. Так что вот такое отношение, во всяком случае, руководства Грузии, руководителя спикера парламента Грузии к этому решению. С другой стороны, Кубахидзе сейчас находится, это премьер-министр Грузии, находится в Венгрии с визитом. Там съезд консервативных сил, по приглашению Урбана, он там находится, он заявил вот вчера буквально, или сегодня утром, что Грузия как никогда близко находится с тем, чтобы вступить в ряды Евросоюза. Вот такие противоречивые заявления. И, ну, насчет Европарламента я согласен с заявлением спикера, что это никакого значения не имеет для Грузии, наплевать, так скажем, ну, если перефразирую слово на это заявление, так как парламент действительно ничего не решает, и там есть лобби, оно незначительное, но влиятельное, и которая всегда поддерживала Саакашвили, его
конечно,
и так далее. И вот оно там мутит воду, по его словам. И он выразил также надежду, что вот скоро выборы в парламент, и власть, там будут уже другие парламентарии, которые будут по-другому относиться к Грузии, к ее решениям и, в частности, к закону о прозрачности иностранного влияния. Это так называется официально.
Да, да. Игорь Иосифович, как считаете, вот подобное заявление, пусть даже на уровне Европарламента, вы очень четко обозначили, что есть какие-то резолюции, есть какие-то рекомендации, но окончательного, однозначного и обязательного решения значения они не имеют. Но вместе с тем нет здесь некого, ну, такого, тоже демонстрации, что ли, в адрес Грузии, ну, такого, не то чтобы поверхностного отношения, да, а вот желание указать, что ли, вы там
Это,
у себя.
Да, это есть, конечно, это есть, конечно, и это есть с тех пор, как к власти пришла грузинская мечта. Это всегда отрицательное отношение всегда было проявлено именно вот той частью Европарламента, в которой поддерживала Саакашвили.
Если про внутригрузинскую ситуацию посмотреть, подобное решение как скажется на дальнейшее прохождение через все юридические проволочки закона о прозрачности внешнего влияния?
Насколько у меня есть информация, грузинское руководство и правительство, и в том числе парламент, они решительно настроены на принятие этого закона во всех трех чтениях. Вот. И те протесты, которые были, и продолжается, они, во-первых, затухают, во-вторых, кто протестует, на это тоже обращаю внимание, протестуют это студенты и неправительственные организации, которых касается именно этот законопроект, потому что они финансируются из-за рубежа.
В этом смысле ситуация принципиально ли отличается от прошлогодней, когда был тоже инициатива, когда тоже законопроект внесли в парламент, но затем отозвали из-за тех самых протестных акций?
Да, потому что в прошлом году не совсем было морально даже готово руководство Грузии к таким протестам, а в этом году оно подготовилось, и протесты намного меньше. В прошлом году там ведь возглавила эта бывшая партия Саакашвили протесты, но поддерживаем опять-таки этими неправительственными организациями и мелкими партиями, которые в этом году даже не имеют почти никаких шансов избираться в парламент. Так как, напоминаю, что в этом году выборы ведь в парламент Грузии и выборы президента.
Игорь Иосифович, в завершение еще тоже вопрос. Вместе с тем, несмотря вот ни на что сказанное, ни на сигналы из Европы и сигналы из Грузии, есть заявление председателя грузинской мечты Ираклия Гарибашвили, который сказал, что если Евросоюз членство Грузии в объединении одобрит, то некоторые положения закона можно пересмотреть, можно даже что-то аннулировать. Вот это что и как за сигнал? Это же, ну, чисто по-хорошему, в нейтральном смысле, на торг похоже.
Да, это не только похоже на торг, это и есть торг, по-моему. Дело в том, что Грузию уже давно кормят обещаниями принятия Евросоюз, но про НАТО уже никто ничего не говорит. Это видно, такой долгий ящик задвинут, что пройдут десятилетия, прежде чем снова активно будут обсуждать вопрос принятия Грузии в НАТО. А Евросоюз, да. Евросоюз, да, потому что закон могут и не отменить, но кое-какие
положение, момент, я так понимаю.
Да, положение этого закона могут изменить. Но Грузия, опять-таки, обосновывает это тем, что многие страны мира имеют аналогичный закон, более суровый. Это Америка, Австралия.
Канада, в Европе есть много с разными названиями.
Во Франции, это в Нидерландах, такой аналогичный закон.
Да, Игорь, вам спасибо огромное за ваши комментарии и по поводу этого закона, и по поводу решения Европарламента, и по поводу ответа из Грузии. Журналист и политолог Игорь Гвритишвили на Радио Спутник прокомментировал всю эту ситуацию. Ну и вкратце напомню, да, что законопроект об иноагентах был внесен в парламент Грузии в марте прошлого года, был отозван из-за массовых протестных акций, которые только что в эфире вспомнили. В апреле 2024 года была предпринята вторая попытка, причем текст был оставлен без изменений. И на этот раз документ прошел первое чтение. Правда, президент Грузии Саламе Зурабишвили обещала наложить на него вето. И да, напомню, что Ираклий Грибашвили, председатель правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия», рассказал, напомнил, заявил, или вот, правда, действительно немножечко позволил себе торг, как только что выяснили, о том, что если Евросоюз одобрит вступление Грузии в ЕС, в само объединение, то некоторые положения могут быть пересмотрены, потому что аннулировать что-то достаточно просто. В настоящее время Грузия находится в статусе кандидата в Евросоюз, но относительно будущих перспектив страны консенсуса в Единой Европе пока нет. Как и чем можно улучшить демографическую ситуацию в стране, продолжает неустанно думать российская власть. Совет Федерации планирует направить в правительство пакет предложений, в котором будут подробно рассмотрены вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что на недавних парламентских слушаниях был очень содержательный разговор по демографии. И таким образом список предложений пополняется на разных стадиях по итогам разных встреч и совещаний. Валентина Матвиенко снова напомнила о значимой роли регионов, уточнив, что там могут существовать свои подходы к поддержке молодых семей, и без диалога с субъектами сегодня эффективную государственную программу выработать невозможно. Комментарием по теме делится Павел Пожигайло, первый заместитель комиссии по демографии, защите семей, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России.
Все, что сейчас предлагается, все-таки это достаточно локально, и во многом это борьба с бедностью, и не вопрос демографии. Я на самом деле не очень был рад, когда наш проект демографии свернулся до нас проекта семья, потому что это гораздо более узкое понятие, и задачи вообще более узкие, чем вопрос демографии. И я считаю, вопрос демографии не решить, например, без вопроса пространственного расселения, вообще пространственного развития. С одной стороны, мы должны поставить красные линии с точки зрения действительно коэффициента рождаемости 1,3, а в Ленинградской области вообще 0,9. То есть это на самом деле уже за всеми красными линиями мы находимся. Совет Безопасности должен в некотором смысле взять на контроль вот эти самые опасные вещи. И второе, я считаю, что из социального блока этот вопрос должен перекочевать в блок экономический. Если это социальный блок, это как бы все время борьба с бедностью. Дадим еще материнский капитал. Слушайте, ну если квартира стоит, там, не знаю, 6-10 миллионов рублей, 500 тысяч или 700 тысяч, вопроса не решит.
Действительно, ключевым фактором при рассмотрении вопроса улучшения демографической ситуации считают, называют, причем открыто, в том числе и власть, улучшение жилищных условий. Президент России ранее дал указание продлить семейную ипотеку до 30-го года. Существует ряд инициатив по разрешению использовать материальный капитал, например, на ремонт жилья. Ну и Валентина Матвиенко продвигает, повторяет идею необходимости предоставлять за третьего ребенка квартиру. Более 100 ракет «Атакмс» были переданы Америке и Украине после тайного одобрения этого решения президентом Джо Байденом. В этом пакете военной помощи также содержится значительное количество кассетных боеприпасов. Общая сумма поставленного оценивается американскими СМИ в $300 миллионов. Уточняется, что эти вооружения были украинской стороной немедленно применены сразу после получения в марте. Пентагон не раз настаивал, что ракеты передают на условиях использования в пределах суверенной украинской территории – но получается по-разному. Комментарий по поводу этих ракет для слушателей «Радио Спутник» дал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Большая угроза, потому что под суверенными территориями не понимает Крым, Запорожскую, Херсонскую область, Донецкую, Луганск. То есть эти области находятся под угрозой. Конечно, мы их будем стараться сбивать. И ПВО это могут, и есть у нас для этого комплексы. ЗРК ТОР-М2, БУК-М2, БУК-М3 могут их сбивать. Но угроза существует, что будут бить не только по военным объектам, но и по гражданским. Я думаю, что этот вот нацист Зеленский не удержится от того, чтобы не ударить по гражданской инфраструктуре и попытаться сорвать, например, летний сезон в Крыму.
Данные ракеты «Атакмс» — баллистические ракеты дальнего действия, которые можно запускать из разных систем залпового огня, например, из «Хаймарсов». Эффективная дальность некоторых из этих ракет достигает 300 километров. На протяжении нескольких месяцев возможная передача Украине этих ракет была поводом для серьезных дебатов как внутри США в целом, так даже среди членов президентской администрации. Ракеты будут также присутствовать в пакете военной помощи на $1 миллиард, который был Байденом одобрен на этой неделе. Ну и стоит также понимать, что эти же ракеты, разновидность этих ракет с меньшей дальностью, поставляется на Украину уже с прошлого года. В российском же Минобороны регулярно отчитываются об успешном противостоянии этим ракетам. На прошедшей неделе были сообщения о перехвате 3 ракет над Черным морем. Комментарий по этому вопросу возьмем у главы аналитического бюро «Сонар-2050» Ивана Лизана. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Иван Юрьевич, продолжают насыщать Украину ракетами, причем на большие деньги, причем вот буквально в эти дни, на прошедшей неделе и на этой неделе был окончательно утвержден очередной новый пакет помощи. Что-нибудь это принципиально новое говорит о отношении США к Украине, тем более в преддверии президентских выборов, которые в Америке ожидаются уже совсем скоро?
Ну, это скорее говорит о том, что в Вашингтоне все-таки состоялся какой-то консенсус между демократами и республиканцами, и они решили сделать так, чтобы хотя бы в этом году Украина продержалась и фронт там не рухнул, что создало бы серьезные проблемы для США в целом, ну и для Байдена в особенности. А республиканцы, по всей видимости, еще и немножечко умаслили и глав военно-промышленных корпораций, и послал им сигнал, что не только демократы им деньги выдают, но и республиканцы тоже. Плюс это показывает, что ну, все плохо с планом Б у американцев. Ну вот смотрите, была ставка на Блицкриг за 1.5-2 года Россию забодать, была масса надежд на украинскую армию на контрнаступление в прошлом году. Все, ставка не сыграла. Потом США свалились в свой внутренний кризис. Оказалось, что без консенсуса между демократами и республиканцами страной, в принципе, управлять не получается. На этом фоне вылез, как чертик из табакерки, Макрон. Стал фонтанировать идеями об отправке войск НАТО на Украину. Все посмотрели на это, сказали, да ну не надо. Ну и вот героически вернулись американцы на сцену и сказали, а мы Украине цепим оружие, чтобы она продержалась. Ну, сколько ей надо продержаться, и какой смысл от этого вот состояния продержаться в условиях, когда понятно уже, что она не победит на границе 91-го года, не выйдет, непонятно. Но я исхожу из того, что Вашингтон одобрил ходатайство киевской власти о выделении $24 миллиардов для продолжения войны до последнего украинца.
Иван Юрьевич, вот, разрешите вопрос задам. В приложении пришел вопрос достаточно такой оригинальный. Возможно ли рассматривать вот подобное появление американских ракет, например, как повод для удара? Я прям процитирую по американским заводам, которые их производят. Я понимаю, что это популистский, но вместе с тем, как вам такой комментарий?
Да как бы так, знаете, ударить по ним, чтобы в ответ ничего серьезного не перелетело. Я не думаю, что это в принципе возможно. Ответить как-то асимметрично где-то, ну, может, еще получится. Ну, не знаю, там французов, судя по сводкам Минобороны, много набили в Харькове за последние месяцы. А до США мы не дотянемся. И, скорее всего, эти ракеты будут использоваться на ограниченной территории, то есть будут бить ими по Крыму и Новороссии, а не по, скажем так, международно признанной территории России. Да, в принципе, этими ракетами уже и ранее били, да, поэтому да. Тут как бы ничего такого вот совсем нового не произошло.
Иван Юрьевич, полминутки остается, не могу не спросить. Крымский мост чуть не публично, открыто, громко ставится как цель. Есть опасения?
Непременно ударят, к этому надо готовиться. Причем сделают атаку комбинированной с воздуха ракеты, с земли, с воды дроны. Угу. Они прямо говорят, что они хотят его снова затопить, да, он им не дает покоя. Даже несмотря на то, что в ответ Россия 100% отцепит ракеты.
Иван Юрьевич, время, к сожалению, заканчивается. Вам спасибо огромное за ваши комментарии. Иван Лизан на Радио Спутник. Мы же вернемся буквально через несколько минут.